Итак, добрый день, коллеги. Хотел бы добавить небольшую преамбулу в начале доклада. Здесь мы рассмотрим линейно-логистическую регрессию, причем именно на начальном уровне, причем специально взял, можно сказать, знакомство с этими двумя типами регрессии, специально был взят минимальный набор данных, которых можно проследить его эволюцию, начиная от простой таблицы электронной в Excel, посчитали, потом посмотрели кусочек в питоне из библиотеки и затащили все это дело в Azure Machine Learning. Непосредственно для тех, кто знаком с этими всеми вещами, я думаю, так будет не особо интересно, в принципе, рассчитано для тех, кто слышал немного, что это такое, и посмотреть, каким образом это реализуется. Опять же, здесь как бы я постарался без тяжелой математики, минимальное количество формул, чтобы посмотреть, что они из себя дают и куда мы идем. Опять же, это просто как бы начальный уровень, чтобы было понятно, о чем мы с вами сейчас будем говорить. Итак, кратко посмотрим линейную регрессию, логистическую регрессию и метрики качества. То есть рассмотрим, для чего ее можно применить, как ее можно посчитать в простом случае, каким образом и, ну, возможно, каким-то образом интерпретировать результаты. То же самое логистическая регрессия, то же самое. И итоговое посмотрим метрики качества, каким образом мы можем оценивать, удовлетворяет нас результат или нет. Итак, линейная регрессия. Ну, все, большинство из нас, я надеюсь, учились в вузах. Были какие-то лабораторные работы делали какие-то эксперименты. Эти эксперименты в виде точек наносили на какие-то бумажки в то время, где еще там были компьютеры, где не были. И после этого мы старались это дело аппроксимировать линейной кривой. Прямой. С коэффициентом y равняется kx плюс b стандартно, и выбирали угол наклона этой кривой коэффициент из того, чтобы из так называемого метода наименьших квадратов, квадрат расстояний которых, в данном случае отсюда, чтобы был минимальный. Если говорить более строго, есть там большой раздел математики, который рассматривает это все дело, есть там набор большой там теорем, который говорит, что там есть определенные наборы метрики, которые могут быть квадратичные, могут быть абсолютные расстояния, и с учетом этого будут получаться различные вещи. Ну, в данном контексте мы посмотрим просто для начала линейную регрессию, простой набор форм. Здесь идет разговор из того, что в первую очередь, почему выбрана линейная регрессия изначально для рассмотрения. Потому что очень многие физические законы на начальном этапе подчиняются законам линии. Как бы так, линеризуемый. Ну, стандартный у нас пример, закон Гука, резинка или пружинка, минимальное приложение силы, у нас на начальном этапе линейный, сильнее растягиваем, превращается нелинейный. Но на каком-то этапе можно использовать линейную функцию для того, чтобы предсказать поведение этой пружины или там резинки в данном контексте. Еще довольно много физики примеров, но... Откуда это пошло, что наиболее линейные все вещи наиболее просто считать? Вспомним, что этим методом довольно много лет, и в то время не было компьютеров-калькуляторов, ну и люди изначально как бы наиболее оптимально было легко посчитать вот эти все вещи. Итак, просто это уравнение в общем случае решается аналитически, исходим из того, что у нас есть какая-то функция, которую мы хотим минимизировать. В данном случае эта функция — это квадраты невязок у нас, вот она. Значение y минус ax, a плюс bx квадрат, и вот он, этот квадрат невязки. И непосредственно мы хотим ее минимизировать. Ну, минимизируем из вузовского матанализа. Понятно, что минимизировать — это приравнять первые производные к нулю. Минимум достигается, но здесь мы не будем глубоко уходить, вспоминать, что там есть вторые там производные, там говорит, какого типа там минимум и т.д. и т.п. Но в данном случае мы говорим, первые производные приравняем нулю, после этого мы можем использовать силу простоты функции аналитически вычислить коэффициенты, каким образом вычисляются x, коэффициенты a и коэффициенты b. В общем случае мы говорим, что это у нас вектора и коэффициенты можно представить в виде векторном виде. Для чего это мы все делаем? Для того, После того, как мы посчитали, у нас есть определенный механизм, мы можем посчитать определенный набор коэффициентов, которые сказать, насколько хорошо эта наша регрессия приближает наши реальные данные. То есть там есть коэффициент детерминации, коэффициент корреляции Пирсона, который позволяет нам на первый взгляд объяснить, как хорошо мы приблизились этой кривой к нашему набору точек. Ну, давай, вот как бы здесь вроде как бы все просто, но есть определенные нюансы. И есть такие так знаменитые, опять же, знаменитый пример, квадрат Энскомба, который говорит, что вот у нас есть набор точек, обратите внимание, да, то есть у нас в принципе уравнение кривой у нас одинаковое, y минус 3,05, там вот оно, уравнение кривой, но в той, и коэффициенты в принципе одинаковые, но поведение у нас как бы совершенно... То есть вот как бы тоже есть определенные парадоксы, которые как бы, не позволяют нам как бы, ну, в лоб применять этот метод, потому что он не всегда, не для всех задач подходит, но в перспективе, при определенных наборе данных он как бы можно довольно применять его легко и посмотреть, что к чему этого приведет. Итак, чтобы представить, как это все работает. То есть я непосредственно табличка Excel в первую очередь. Так, что она у меня сюда кинута? Сюда, да. Сейчас экран сделаю, чтобы было на оба. Нового экрана. Секунду. То есть вот у нас пример регрессии, причем мы у нас построили график автоматически с помощью Excel. Вот это непосредственно приблизили, это у нас стандартно получается линия тренда, которая приближается. И здесь мы можем взять данные и поставить параметры, и мы можем отсюда вывести, вот сюда же вывести коэффициент нашей кривой, коэффициенты нашей кривой, и непосредственно вывести коэффициент детерминации, который показывает, как будет приближать. В данном случае, конечно, это идеальный пример, кривая легла идеально, то есть все у нас хорошо. Возьмем более сложный случай. Мышь поймала. Сори. Возьмем более сложный случай. Мы видим, что у нас точки не точно лежат на прямой, и мы сразу видим определенный набор и смотрим к этому набору определенная статистика, которая показывает величину отклонения, величину коэффициентов этих отклонений. Что это нам позволяет? Опять же, эти коэффициенты нам позволяют понять, насколько мы точно приближаем это... уравнением этой прямой наши данные, и также позволяет понять величину этих коэффициентов и величину отклонений на уровне этих данных. Теперь, каким образом можно это все сделать в Excel? Просто посчитать, чтобы можно было понять, всегда все это дело сверить. Так, как это мне показать? Сори. Сейчас мышь возьму. Microsoft Excel есть стандартный инструмент, который называется в разделе Data Analysis дополнительные аддин, который позволяет нам анализировать эти данные. Так, как же лучше встать-то мне? Сейчас еще раз попытаюсь на два экрана сделать что-то поудобнее. Да она работает, что? Да она также вызывается расширить. Но повторяющийся почему-то не отрабатывает. Так, сделаем проще. Один немного экран подвинем, чтобы было видно. Вот так. Мне это все, наверное, хватит, что людям не будет видно. Блин, сори. Окей. Идет разговор об инструменте Data Analysis. Стандартный компонент Microsoft Excel, который позволяет нам проводить дополнительный анализ вещей. В том числе здесь есть компонент регрессия. Вот регрессия, которая позволяет нам также провести анализ, то есть мы задаем интервалы x, y, задаем параметры, показывать нам отклонение, показывать доверительный интервал. И с помощью вот этого встроенного инструмента мы можем непосредственно провести анализ этих данных. Но не всегда удобно работать с Microsoft Excel, хотя это визуальный инструмент, он как бы позволяет нам довольно быстро что-то проанализировать, поэтому вернемся сейчас пока к слайду и посмотрим еще один метод, с помощью которого можно считать эти коэффициенты. Проблема в том, что когда у нас довольно большой массив данных, не всегда удобно считать все коэффициенты в лоб. Это приводит к оптимизации компьютерного времени и памяти, поэтому есть еще один метод, который позволяет для регрессии непосредственно считать быстрее данные, так называемый метод градиентного спуска, который позволяет нам не пересчитывать каждый раз весь массив данных, а позволяет двигаться от считать данные в какой-то точке, потом использовать данные из предыдущей точки и продолжать движение. Метод стохастического градиентного спуска, который позволяет нам, в принципе, посчитать значение функции. И существуют определенные математические теоремы, которые говорят нам, что мы придем к этому результату, но за большее количество шагов, ну, придем в какой-то определенный минимум. Опять же, это как бы все выводится из того, что у нас стремление там минимизировать функцию потери и производную там провести к нулю. Поэтому идет разговор о градиенте. Ну, вот здесь кусок слайда из оригинальной лекции по машинному обучению, которая суть этого слайда можно охарактеризовать следующим образом, что у нас начинается случайное движение по линиям уровня функции, и в результате мы этого дела приходим к минимуму этой функции и находим определенные значения. Для чего это сделано? Опять же, мы можем посчитать функцию довольно быстро, но нам не надо пересчитывать наш GPT, каждый раз пересчитывать весь ряд данных. За счет этого вроде бы как бы блужданий больше, но за счет того, что функция в точке считается на порядок быстрее, мы можем все это дело просчитать намного быстрее. Опять же, потом я вам дам таблицу Excel. Здесь в Excel это уже сделано. Перейдем в Excel. Оп, перешли, нет. Да. Вот так, мышь. Оп. Что дает этот метод? Здесь как бы в таблице Excel, которую у вас потом посмотрите, мы поработаем. Здесь опять же, у нас вот он небольшой маленький датасет. Специально я взял маленький датасет, чтобы мы могли посмотреть, что с ним происходит. Вот набор. Один и тот же датасет у нас будет постоянно. 1, 2, 3, 4, 3, 5 – это x. 1, 3, 2, 5 – это y. Непосредственно вот здесь метод нашего градиентного спуска запрограммирован. То есть значение x, y стартовое, потом весовые коэффициенты v1, v0. То есть где у нас v0 – это пересечение, там коэффициент сумм пересечения с осью y. И V1 – коэффициент тангенс наклона, коэффициент k в данном контексте. Предсказание learning rate. Вот эта ключевая вещь learning rate – это вот этот шаг с помощью, минимальный шаг, с которого мы будем двигаться эту функцию для того, чтобы прийти к результату. С одной стороны, если мы дадим большой шаг, мы можем перескочить результат, если какая-нибудь у нас такая кривая. Если дадим сильно маленький шаг, мы будем очень медленно идти к этому результату. Поэтому как бы, я для чего это рассказываю, вот этот кусочек, потому что вот эти некоторые параметры будут появляться как и в кусочке Python, так и в Azure Machine Learning. Для того, чтобы они как бы были, несли какой-то такой минимальный смысл. Да, я понимаю, скомканно, быстро про все это не расскажешь, но как бы для того, чтобы понять, что в алгоритме можно пошевелить и каким образом это будет работать. В данном случае вот у нас идет набор итераций. Мы ведем эти итерации, считаем каждый раз этот коэффициент и приближаемся. И вот здесь видно, каким образом у нас уменьшается величина потери. И непосредственно мы пришли к коэффициентам B0, B1. Таким образом мы через 20 итераций мы посчитали и пришли к этим коэффициентам. Но у нас было в оригинале был коэффициент 0,8. Кажется, если мы в предыдущую сейчас регрессию зайдем. Так, где он там? Ну, так, это было у нас вот оно. Те же самые набор данных. Вот они, эти наши значения, были точно посчитаны с помощью формул B4.0.8. И когда мы перешли вот здесь, с помощью метода статистического спуска, мы получили коэффициенты 0.8. Ну, к 0.4 мы еще не подошли, потому что вот она у нас величина ошибки, которая у нас еще не... Если мы продлили бы это дело довольно... там, допустим, 100-200, мы в конце концов подошли бы как можно близко к этим коэффициентам. Ну и непосредственно посчитали эту всю ошибку. Теперь, для чего нам это надо? Чтобы у нас... Переключусь. Для того, чтобы мы могли задействовать в алгоритмах этот механизм и непосредственно получить результат с минимальными затратами как бы машинного времени. Потому что не все вещи решаются аналитически. Если мы, допустим, у нас будет более сложная функция, аналитическая, она может вообще не вычисляться. Поэтому там есть два варианта. Либо просто метод градиента, не стохастический градиентный спуск, он будет работать более точно, но будет требовать большего количества затрат, потому что надо будет считать там большее значение, большее значение этих функций. Либо стохастический градиентный спуск, мы каким-то методом, мелкими шажками непосредственно приходим к какому-то минимуму. И еще один кусочек, опять же, который у нас встретится в наших алгоритмах, мы говорим про Azure Machine Learning и в части алгоритмов Python, так называемая регуляризация. О чем идет речь? Речь идет о том, что мы выбрали какие-то коэффициенты, то есть приблизили нашу кривую, y равняется там, y равняется b0 плюс bx. В данном случае мы подразумеваем, что у нас bx какие-то вектора там, ну, в многомерном пространстве. Возникает вопрос, то есть мы приблизили, насколько это нас это устраивает и что мы можем еще сделать. Идет разговор о том, чтобы мы могли не переобучить модель, чтобы сильно точно не приблизить каким-то ненужным косвенным признакам, и в дальнейшем это как бы, ну, не повлияло на все это дело. Поэтому как бы самый простой метод был еще добавлена так называемая регуляризация. Добавили функцию, которую нам надо минимизировать, сумма либо норм коэффициентов, которых b, либо норма квадратов этих коэффициентов. Но, с одной стороны, это дает нам преимущество, особенно если мы говорим про норму. Там возникают определенные проблемы. Норма добавляется, если добавляется модуль, у нас в определенных точках производные не существует, да, потому что у нас модуль не дифференцируемая функция, да, на определенную. Но, с другой стороны, это позволяет нам решить задачу, если, как правило, о важности коэффициентов лямбда-весовых. Вот здесь какой-то коэффициент лямбда, который у нас параметр регуляризации, и вот эти коэффициенты у нас набор коэффициентов. Идет разговор о том, что, в общем, давайте представим, что у нас есть какой-то набор данных, причем этот набор данных, ну, представим, так это, чтобы сильно не сломать мозг, в трех измерениях. То есть в одном измерении там по оси x он там колеблется от 0 до 100, по оси y там он колеблется от 0 до 10, и по оси z он колеблется от 0 до 1. Ну, представили, да? такой кусок. И вот здесь вот этот метод дает преимущество в том, что когда мы будем минимизировать эту функцию, мы можем выбрать, мы будем минимизировать по коэффициентам b, мы можем алгоритм таким образом может отработать, что коэффициент b фактически будет очень мал, либо близок к нулю. И причем коэффициент b, он будет близок к нулю при вот в этом колебании, при колебании при оси z от нуля до единицы. То есть в данном случае, как бы если у нас мы говорим довольно много признаков в многомерном пространстве, с помощью этого метода мы можем его иногда использовать для того, чтобы выбрать наиболее оптимальные признаки, то есть которые не нулевые, которые участвуют в основную роль формирования вот этих коэффициентов. Это, вот этот момент. Ну, также существует метод, его называют... формулу я перепутал, извиняюсь. Там у нас для лосо без квадрата, а для рис с квадратом. То есть с квадратом тоже используется для... тоже для регуляризации данных. И обратите внимание, что у нас получается. Мы мало того, что минимизируем саму функцию в зависимости от нашего регуляризации, если мы говорим квадрат, это у нас круг, образует коэффициенты, если мы говорим в плоскости. То есть нам не просто надо линии уровня найти минимальную, а еще которая будет с учетом того минимальности попадать вот в этот круг, образованный этими коэффициентами b. Если непосредственно не квадрата, то есть модули, тогда он у нас треугольник, ромб, и он тоже с учетом того, что мы должны вот этот момент... сминимизировать. В результате у нас есть такое, получается интересная вещь. Да, у нас было уравнение наше, про которое мы говорили, линейная регрессия, но мы его непосредственно усложнили. Мы поставили определенные условия на коэффициенты, и эту функцию будем минимизировать по коэффициентам. Это позволит нам как бы улучшить прогноз в дальнейшем. Для чего это вообще все делается? Как правило, происходит следующее. То есть у нас есть какой-то набор данных. Мы на нем считаем коэффициенты, но мы не знаем, что будет дальше. У нас может прийти следующий набор данных, который не будет похож на этот набор данных, и очень точно посчитанное на этом наборе данных может не всегда дать хороший результат, ожидаемый на новом наборе данных. Поэтому вот эти все вещи как раз вот эти используются для того, чтобы каким-то образом вот это дело усреднить и в дальнейшем, чтобы наша модель, ну, как бы так в среднем показывала какие-то адекватные результаты. Но типичный пример, если мы можем продемонстрировать, опять же, вернемся на Excel, немножко как бы не оттуда, но, в общем-то, в принципе, тоже хорошо можно продемонстрировать с помощью Excel. То есть вот у нас есть... Так, мышь, вернись ко мне. Вот у нас есть какая-то линейная регрессия. Вот она, у нас есть линия тренда. Так, я попал в нее, нет? Сейчас попаду. Вот, да. Вот в линии тренда, обратите внимание, варианты, каким образом мы можем предсказывать. Здесь у нас линейный. Ну, в данном случае мы можем взять какой-то полином n порядка. Здесь, сори, плохо видно. Какой второй? Взять полином какого-то другого порядка. И вот эта линия тренда у нас будет оптимально находиться по этим точкам. Но когда мы добавим новые точки, они будут близко не попадать. И разница между... После того, как мы посчитаем невязкие эти квадраты по новым точкам, они непосредственно будут не будут удовлетворять нашей модели. Поэтому как бы в первом приближении у нас линейная модель. Это линейная модель с коэффициентами регуляризации, про которую мы вот, которую я перепутал формулу. И непосредственно у нас есть набор функций, которые мы можем минимизировать. Причем, если мы говорим про Python, у нас есть набор библиотек, который это позволяет делать. Причем в этой библиотеке задаются как параметры по умолчанию, так непосредственно более точно мы можем это делать. Так, если мы говорим про Azure Machine Learning, то есть мы открываем наш конструктор Azure Machine Learning Studio, выбираем нужный алгоритм, и опять же у нас эти есть параметры, которые позволят нам это делать. Ну и вообще как бы более такая экзотичная вещь, если уж пойти дальше, чтобы завершить этот кусочек и посмотреть это, А есть там понятие, так, эластик нет, когда эти работают оба коэффициента, когда есть квадратичная форма и линейная форма коэффициентов, добавленных к основной функции, минимизируется. Ну и в результате, в принципе, оно видно, что у нас где-то посередине между ромбом и квадратом находится, между ромбом и кругом наша сеть, и происходит процесс определенной минимизации. Сейчас посмотрим, каким образом это все у нас работает на уровне Python. Так, сейчас, наверное, перенесу. Так, как же? Итак, тот же самый датасет, идет разговор о том, что у нас тот же самый датасет, мы ничего не меняем. Вот. То есть ничего не меняем, то есть мы там можем посчитать средние значения с использованием библиотек. Здесь мы считаем для того ковариацию, для того, чтобы просто аналитически это все дело сделать коэффициент. Вот то же самое один в один по этим формулам. Идет разговор о том, после того, как мы посчитали, мы получили набор данных, который, в принципе, у нас выводит результат для нашего алгоритма. Но вот этот кусок, который непосредственно просто код на питоне, который непосредственно можно написать самостоятельно, можно просто взять откуда-то, и который позволяет нам по-честному реализовать эту регрессию. Но, опять же, не всегда это оптимально, поэтому для питона, как правило, написано большое количество различных библиотек, которые позволяют это делать автоматически. Но проблема в том, чтобы делать это автоматически, мы, опять же, должны иметь какое-то минимальное понятие об этих коэффициентах. Поэтому мы... Так, сейчас, секунду. Так, открыла. Так, что-то у нас. Поэтому более подробно рассмотрим кусочек на питоне кода, который использует эти наши библиотеки. То есть в первую очередь мы импортируем библиотеку для рисования matplotlib, потом библиотеку NumPy для работы с математикой. И вот здесь начинается основная библиотека Scalern, линейная модель. В этой библиотеке Scalern есть набор линейных моделей. Если мы посмотрим там в интернете, большой список различных. То есть там и логистическая регрессия, линейная регрессия, Lasso, Ridge, который позволяет нам это все дело вычислить. Ну и у нее, вот здесь мы сделали в первую очередь первое приближение. Мышь. Вот он, тот же самый наш набор данных. Мы этот набор данных непосредственно тренируем. Говорим, вычислить для нее коэффициенты в этой модели и непосредственно вывести результат коэффициента. Вот он у нас, если была бы у нас n-мерная модель, у нас бы коэффициентов здесь было бы несколько. И вот этот коэффициент, так называемый b0, который выводится. И после, и рисунок, чтобы понять, что мы делали. В общем, эта модель просто у нас посчитала наши коэффициенты, посчитала среднеквадратичную ошибку, отклонение и вывела этот результат. То есть, что представить, что у нас делают следующие модели? Мы возьмем модель Lasso, где у нас был добавлен тот коэффициент, который у нас модули коэффициентов B непосредственно тоже оптимизировал. То есть эта модель называется Lasso, делает тот же набор данных, и у нас выводит вот такой результат. Давайте посмотрим, у нас голубая была, это линейная модель лосо. Непосредственно вот этот коэффициент минимизации, мы задали коэффициент модели альфа 0,5. Вот этот коэффициент альфа, это вот та самая лямбда, про которую мы говорили в формулах, взяли 0,5 и сказали с коэффициентом 0,5 минимизировать еще с учетом модулей коэффициентов. И вот модель лосо непосредственно ощутимо лежит немножко ниже. Угол наклона у нее какой? Вот оно, с учетом того, что у нас как бы... Для чего это сделано? Здесь видно прямо, вот здесь на рисунке видно, что сама, что эта модель... Она более сильно произвела регуляризацию, хотя у нас, чтобы исключить вот те случаи, когда у нас происходит выпад за счет какой-то случайной точки за пределы диапазона, чтобы было продемонстрировано на тех же квадратах S-комбо, которые позволяют нам как бы сильно влиять на эту кривую. Здесь как бы непосредственно с учетом коэффициентов они как бы минимизируются, и поэтому все-таки все более усредненное. Давайте посмотрим, что у нас происходит. С Ridge. Ну, я специально взял у модели, у Ridge коэффициент тоже взял 0,5. И мы видим, что в принципе модель Ridge, она как раз попала посередине. Но если я возьму коэффициент 1 для того, чтобы было более видно, она функция немножко ниже этой функции. То есть непосредственно у нас она более чувствительна вот к квадратам этих невязок. Ну и непосредственно для того, чтобы посмотреть Elasticnet. Вот таким образом. То есть, в принципе, у нас на нашем наборе данных тестовые модели ведут себя довольно близко и приводят к предсказуемым результатам. Просто у нас немножко меняются коэффициенты вот за счет части этой регуляризации. Причем их можно как бы непосредственно посмотреть. Теперь посмотрим, каким образом этот же набор данных представим в конструкторе Azure Machine Learning. Открывается студию. Вот так выглядит Azure Machine Learning Studio. Хочу отметить, там есть два решения для Azure. Есть Azure Machine, просто Azure Machine for Data Science. То есть там непосредственно просто машины либо Linux, либо Windows уже встроенными с GPU, которые позволяют непосредственно все это дело считать, все эти вещи. Но вот здесь есть другое решение, непосредственно Azure, Microsoft Azure Machine Learning Studio. То есть здесь у нас есть уже готовый набор, конструктор, набор готовых вот этих примитивов для Data Science, которые позволяют создавать различные алгоритмы, и мало того, они позволяют их сразу превращать в веб-сервисы, что позволяет нам, в принципе, решать сразу какие-то различные задачи. Причем есть как бы и сложные решения, есть и простые. Причем интересно, что в отличие от большого Azure, здесь можно завести бесплатную учетную запись, которая позволяет нам, в принципе, размещать до 10 гигабайт данных, проводить их какой-то анализ, публиковать какие-то простые сервисы. Ну, естественно, есть премиум аккаунт, который позволяет масштабировать эти все решения и на другие более масштабные решения и более большой объем данных, и также непосредственно брать данные из сервисов Azure, как Azure Data Lake и другие вещи. Для чего это сделано? Для того, чтобы можно, что люди, очень много людей хранят свои бизнес-приложения в Azure, используются общие данные, и вот эта надстройка, которая позволяет подключаться к их общим данным через какие-то датасеты и в реальном времени создавать модели и веб-сервисы, и считать эти данные. Причем к веб-сервисам довольно просто подключаться. Можно подключаться прямо из Microsoft Excel, можно из Visual, можно из онлайн Excel, можно непосредственно из какое-то приложение, потому что дается готовая API с ключом, к которому подключаешься и извлекаешь данные. Причем вот эта модель находится там, все считает, сюда передаешь какой-то маленький набор данных, он анализирует и выдает ответ. Итак, непосредственно посмотрим, как выглядит наш эксперимент на линейной регрессии. Что это такое? То есть это эксперимент, который выглядит вот таким образом. То есть сама модель, которую алгоритмы используются, трейн-модели, модель скорой модели, вычисления, метрика качества, ну и набор данных. Причем давайте пройдемся по механизмам. Где мышь опять потерялась? Мышь, вернись. Механизмом и каким образом это все можно делать. Трейн-модель, если у нас здесь большое, мы ведем какие-то проекты, здесь мы можем заранее сохраненные трейн-модель, которую мы можем использовать. Набор датасетов. Обратите внимание, здесь есть датасет, который мы можем непосредственно загрузить новый из файла, из модуля, из какого-то, из проекта, из книги. Если была бы еще премиум-аккаунт, мы могли бы непосредственно из Azure. Здесь поддержка Notebook, как и R, так и Jupyter, так и Python, второй и третьей версии. Вот они веб-сервисы, которые мы можем создавать, набор экспериментов, ну и набор проектов, которые это тоже логическое объединение, которые мы можем добавлять эксперименты. В общем-то, это нам не мешает. Итак, чтобы представить, что у нас здесь есть. То есть наша первая модель линейной регрессии с нашим тем же самым набором данных. Обратите внимание, есть вот здесь набор данных, сайт датасет, и есть большое количество сэмплов, то есть, в принципе, соответствует тем же самым сэмплам, которые часть библиотеки Scalern также поставляется по умолчанию. Здесь те, кто занимается Data Science, кто читает какие-то книжки, смотрит статьи, вот это непосредственно, так сказать, классический набор данных, на которых производится анализ. Они уже загружены в систему, непосредственно их загружать не надо. Также есть довольно удобное хранилище, где мы можем публиковать свои модели, делать их доступными для других. Ну и большое количество, сообщество нагенерировало большое количество моделей, которые можно использовать либо там для бизнеса, либо для обучения, либо создавать свои собственные модели и публиковать. Итак, для чего мы все это говорили? Вот у нас линейная регрессия, вот они набор этих параметров, о которых мы говорили, вот она у нее есть. Каким образом можно считать? Вот две вещи, которые просто наименьших квадратов, либо градиентный спуск. Вот это каким образом она считается. Вот он коэффициент L2. В данном случае мы говорим, что фактически это регрессия, потому что L2 – это квадрат регуляризации. Включая вот это пересечение с осью, вот коэффициент B0. Вот таким образом вот она модель. Трейн-модель. В трейн-модели у нас задается, по каким колонкам мы, по каким столбцам мы считаем. В данном случае, если мы говорим x, y, нам надо предсказать при значении, есть набор x, и нам нужно предсказывать y, мы, естественно, будем тренировать по модели y. Это наш датасет, в котором у нас есть эти данные. Итоговая скорая модель добавляется для того, чтобы посмотреть, какой результат у этой модели был выведен, evaluate модели, то есть вот здесь у нас как бы приводится метрика качества непосредственно. О чем идет речь? В данном случае у нас модель уже посчитана, то есть после того, как мы ее создали, мы можем посчитать, ее можем легко пересчитать, сказали, что нам не нужен коэффициент регуляризации, просто мы можем поставить 0, изменили просто простая линейная модель для того, чтобы было понятно, что мы делаем, ну и непосредственно ее запускаем. С учетом того, что там у нас фактически нету данных, посчитается она довольно быстро, у нас больше, она будет считаться больше веб-отклик, чем сама модель. Причем, что удивительно, что что данных, что там 10 килобайт, что 10 мегабайт считается, она как бы вот в каком-то начальный интервал, то есть первоначальный запуск, там, видимо, выделение пространства в виртуальной среде, оно происходит одинаково. То есть здесь получился такой конструктор, посчитали. То есть вот что у нас получилось? Мы можем посмотреть linear regression. Здесь untrained модель, визуализация. Что он нам показывает? Что у нас вот это пересечение B0, которое есть, что у нас нету коэффициента регуляризации. Ну и у нас не было ренда случайного, чтобы для повторения результатов мы не выбрали. Трейн-модель, которая нам посчиталась, мы можем ее визуализировать, посмотреть, что в данном случае выдало. Обратите внимание, вот они у нас значения наших фичей. То есть вот она x коэффициент и вот он 0,4. Это то, что у нас было в Excel. Один в один. То есть то, что мы считали в Python. чтобы сопоставить данные, где у нас что выходит. Скоро модель. Что получили? Вот наше предсказание. Обратите внимание, вот они, наши данные были x, y, а вот оно у нас предсказанные наши значения, которые были по нашим коэффициентам и какие у нас стали значения. Ну, они, естественно, у нас полностью не совпадают, потому что у нас не те листочки прямая приходят. Вот оно, отклонение непосредственно. Мы можем сравнить с нашими значениями x, посмотреть, как y, извиняюсь, как это все выглядело. Цинемографики, вот эти все вещи. Можем посмотреть, сразу видно отклонение, можем посмотреть, какое здесь было отклонение, да? То есть средние у нас совпали в данном случае, медианные не совпали. Ну, если для более анализа, если кто любит анализ вот в таком виде, можно вот посмотреть. Теперь, после того, как мы посчитали наши модели, то есть непосредственно evaluate модель, что она нам показывает? Обратите внимание, что здесь мы можем не просто показала среднюю квадратичную абсолютную ошибку, квадратичную ошибку, относительные ошибки и коэффициент детерминации 0,72. Показала распределение гистограмму по ошибкам, что у нас данных мало, поэтому ну, как бы мы не, как бы не привели как бы, результату к какому-нибудь нормальному распределению. Хотелось бы комментарий добавить, для чего я сделал вот это. Вот у нас, смотрите, обратите внимание, данные в трейн-модели, здесь выбирается линейная регрессия, что угодно мог другую модель выбрать, другую регрессию. И вот здесь обязательно в скорой модели нам нужно два потока данных. Если бы у нас была бы модель с какими-то другими данными, или мы для анализа, для более серьезного, потом посмотрим более другую портянку, которая непосредственно у нас разбивает эти данные на две части, да, чтобы сначала мы посчитали, там, допустим, данные разбили соотношением 70 к 30 на 70%, научили модель на 30, посмотрели ее, какой результат получилось, тогда бы мы здесь какой-то сделали сплит, из этого сплита завели бы опять же скорую модель, либо два независимых датасет, которые обучаем, которые проверяем. Вот здесь как бы в скорой модели сходятся два потока данных, которые они потом анализируют результат этой модели и evaluate модель. Непосредственно, которые есть данные. А если бы мы захотели сейчас что-то поменять, непосредственно посмотрели у нас регрессии, какие у нас есть. Linear regression, мы можем сразу взять там network regression, там ordinal regression, посмотреть, которые в данном случае нам подходят. Здесь главное, ну, можем там деревья взять, то есть просто, причем взяли деревья, просто ничего не делало, взяли их, вот этот удалили кусок. Отсюда взяли из дерева, модель просто заменили. Ничего, опять же, ничего не изменяя. Поменяли алгоритм. Можем посмотреть, сколько там у деревьев есть параметров. Но в данном контексте нас не так это интересует. Здесь, опять же, есть возможность также подбора параметров, которые реализовать. И непосредственно посчитали, если мы приближаем деревом, запустили модель. Вот здесь вычисляется у нас. Ну и в эту же книгу также мы можем это запихнуть какую-нибудь там визуализацию, которая позволит нам посмотреть результат. Вот мы смотрим результат, ошибка, квадратичная ошибка, абсолютная ошибка, коэффициент детерминации. Фактически за счет того, что мы взяли более серьезный алгоритм, более тяжелый, он фактически обучился на 100%, по всем точкам прошел, и у нас получается, что у нас как бы отклонений фактически как таковых нет. И можем посмотреть, если у нас что посмотрелось в трейн-модели, посмотреть, каким образом мы ее можем визуализовать. Если у нас там были коэффициенты, здесь у нас получилось такое вот набор деревьев с определенными критериями, которые говорят, То есть этот параметр у нас было 20 деревьев, вот оно, эти 20 деревьев посчитало для... Если x такой-то, то у нас как бы в таком случае туда-сюда разбивается. Ну и скоро модель посмотрим, визуализация. В данном случае у нас как бы... Итак. Давайте попробуем, посмотрим вот эти файлы. И давайте посмотрим вот эти файлы. То есть у кого есть ноутбук, у кого есть желание, может как бы набор этих подборок файлов скачать и наборы питоновских, упоминания об ресурсах и другие вещи. Ссылка. Сейчас мы непосредственно к ним вернемся. Аналог Dropbox'а. Sendspace.com 7RAZQD. То есть там у нас несколько питоновских файлов, несколько Excel-ный файл, и в котором у нас реализованы вот эти все регрессии, посмотреть можно. И непосредственно вот этот набор файлов. Я могу закрыть? Хотел показать еще один файл по линейной регрессии и тоже обсудить этот файл. Этот файл непосредственно с одной конференции, тоже в ссылках приведена, которую проводили создатели, в том числе этой библиотеки, популяризаторы. Там есть к ней отличное видео, есть к ней комментарии вот этих файлов. Итак, непосредственно сделаем то же самое. Здесь немножко питона. То есть здесь у нас мы взяли, нагенерировали данных, вместо того, чтобы ручками вводить набор данных с помощью функции NumPy или NSpace. То есть 100 данных с интервала от минус 3 до 3, обратите внимание, равномерно. сгенерировали случайное число, добавили функцию синус, ну и получили какой-то набор данных. Вот здесь в данном случае мы как бы смотрим, как работает регрессия на большом количестве данных, ну как большом. То есть у нас как бы 100 точек. Здесь на пальцах это не видно, поэтому как бы специально создан набор данных, который позволит, как бы так сказать, более глубоко. Вот у нас простой вариант. Вот она у нас приблизила наш набор данных. Файл в примерах есть, вы у себя можете запустить или использовать, причем можете даже использовать, там, зарегистрироваться ноутбук Azure.com, который позволит, в принципе, даже не ставить на компьютер Anaconda, а просто туда скопировать код и использовать его. Там уже подгружены все библиотеки. Вот как бы на наборе каких больших количества данных непосредственно приближается. Есть набор коэффициентов, вот они у нас данные, которые при данном иксе, вот эти точки, которые у нас посчитались. Вот у нас набор отклонений, ну и посчитали, которые у нас наиболее точно приблизили. То есть вот эту функцию минимизации, метод наименьших квадратов, которую посчитали, получили коэффициент 0,8 MSE. Ну, вот здесь как бы вот этот кусок интуитивно, в принципе, всем понятен, что линейная регрессия, в принципе, набор точек, все приближаем к какой-то прямой, ну и считаем какие-то коэффициенты. Да, здесь понятно. Загрузили, да, у вас файл? Давайте перейдем ко второй части, которая менее очевидна. То есть я сейчас, время уже к концу конференции идет, да, чтобы как бы это... Немножко время останется, потом эти файлы еще посмотрим. Поговорим о логистической регрессии и каким образом она тоже реализуется. Вот здесь самое интересное. Здесь, если с линейной регрессией все было понятно, с логистической не сильно. Идет разговор о том, что у нас есть какой-то набор данных. В этом наборе данных, кроме определенного набора данных, есть какой-то признак. По какому-то логистическая регрессия позволяет проводить классификацию данных. Есть набор данных, у нас есть какой-то признак. Ну, к примеру, да, всякие там классические примеры, что там, вот там у человека набор каких-то признаков, если там у него анализ крови, еще того, у него там, допустим, диабет. Если там набор таких признаков, у него нет диабета. То есть мы имеем с одной стороны кучу людей, с другой стороны таблицу признаков и какую-то там классификацию. В самом простом случае это классификация, да, нет, 0, единица. И что нам делать с ней? Мы понимаем, что в идеале машина, в принципе, нашими приближенными методами, она, в принципе, точно считать никогда не будет. То есть вот здесь вариант самый такой классический. То есть мы не можем сказать, что это точно 0 или единица. Вот здесь, после того, каким мы будем каким-то образом минимизировать, анализировать, что-то делать, ну, у нас всегда машина работает с числами, и какие мы функции не брали, каким-то приблизительным образом мы что-то считаем, мы никогда не можем сказать точно, то есть идеально мы никогда не можем разбить, ну, за исключением простого случая, да. Вот здесь идет разговор о том, что нам надо каким-то образом вот этот набор данных перенести в вероятностную форму. Но мы можем, машина может сказать, что функция там, распределения вероятности или плотности вероятности, сказать, что вот это событие по нашим вычислениям наиболее вероятно, там, с вероятностью там, 90% более вероятно, чем то событие. Ну, соответствующим образом, у того остается 10%. Или там мы говорим, по идее у нас вероятность задается от 0 до 1, и у нас возникает вопрос, интересная идея. Вот у нас есть набор данных, и можно, да, можно притащить там математику, о которой мы немножко посмотрим, там с Википедии, там что формулы, там логарифмы и другие вещи, экспоненты, но сейчас как бы не об этом. Идет разговор о том, что нам надо каким-то образом сделать трансформацию наших данных, чтобы в итоге конвертнуть их таким образом, трансформировать, чтобы у нас была вероятность. То есть вероятность у нас распределялась от 0 до 1. И желательно вот не ровная вероятность вот так по наклону шла, а какой-то функцией, которая позволит на каком-то граничном, используя какое-то граничное значение посредине, четко понимать, что если это меньше вероятность там меньше 0,5 или там меньше 0,4, это относится к одному классу событий. Если больше, это относится к другому классу событий. Идет разговор, что мы должны найти такую функцию и коэффициенты такой функции для того, чтобы сделать преобразование нашего массива данных, которые привести его к вероятностному исполнению. Этим занимается логистическая регрессия, есть там двухклассовая, есть многоклассовая. Мы будем простой случай рассматривать, что вот у нас есть функция, кусочек из Википедии, есть как бы набор, который говорит, что мы определенным образом будем делать плотность вероятности, считать отношение логарифмов, и в результате получим у нас как бы функция будет по экспоненте, которую нам нужно минимизировать и для которой мы будем подбирать коэффициенты. И вот здесь уже начинается все самое интересное, что в общем-то в лоб у нас как бы аналитически мы не можем это все дело вычислять. У нас как бы, может, в простейшем случае мы можем, конечно, попытаться найти аналитическую формулу, но в общем случае для более сложных случаев у нас аналитические формулы как таковой не существует, поэтому у нас возникает вопрос, каким образом мы это будем считать. Есть набор как бы приближенных методов, про которые мы опять с вами говорили, что у нас есть метод градиента, стохастического градиентного спуска, который позволит нам посчитать вот эти коэффициенты. И мы вот этот набор признаков будем использовать для расчета вот этих коэффициентов. Ну и непосредственно для того, чтобы, опять же, чтобы не уйти в дальние данные с приближениями, у нас будет коэффициент регуляризация. То есть регуляризация мы можем брать квадратичную, либо по модулю. Каким образом это вообще все выглядит? Чтобы нам представлять, чтобы представить, каким образом это выглядит, опять же мы вернемся к таблице Excel, где у нас реализовано тоже простой случай логистической регрессии. Так, оп, упал, да? Логистическая регрессия. Опять же, вы можете, с учетом того, что у нас... Оп, где мышь? Поймал? Вот она. С учетом того, что данных мало в первом приближении... Упал, нет? Оп. Данных мало, что мы можем посмотреть, что у нас происходит. Обратите внимание, вот у нас набор данных. Опять же, у нас есть, что-то меняется от минус 5, набор у нас вот, так, сейчас сюда вернемся, с самого начала, к данным. То есть вот у нас есть логистическая функция, для нее есть набор данных, которые она непосредственно их воспроизводит. И когда мы перейдем, ее производные непосредственно можно как бы в численном виде посчитано, которое позволяет делать. И теперь перейдем к набору к нашим их данных. Вот у нас набор данных. Обратите внимание. В общем случае у нас решается задача логистической регрессии, что каким-то образом мы должны провести какую-то межклассовую линию, которая позволит нам разделить класс 1 от класса 2. В данном случае вот у нас два параметра, x1, x2, какие-то вещи и значение классификатора 0, 1. В данном случае на рисунке у нас 0 и 1 – это разные цвета. x1, x2 – это у нас положение этих точек в пространстве. И у нас есть функция, которую мы будем считать. Мы будем считать для того, чтобы нам посчитать эту функцию, чтобы добиться определенного минимума, минимального значения этой функции. Поэтому мы возьмем метод, который раньше мы использовали стохастического градиентного спуска. Вот здесь показаны его итерации, которые формулы вы также можете у себя потом посмотреть. И можете посмотреть вот этот коэффициент, очень важен, learn rate, который задан. Сейчас. И проверить, как он считается. Он считается довольно просто, если мы смогли его запрограммировать в таблице Excel, то есть запрограммировать его в большой программе тоже. Ну, там с Python, в библиотеках не стоит, труда не стоит. Вот, обратите внимание, мы получили наши коэффициенты. То есть у нас два набора данных, x1, x2 и y. Соответствующим образом у нас вот они, два коэффициента, про которые мы говорим, b1, b2 – это коэффициенты наклона, можно сказать, и b0 – это точка пересечения. И вот результат предсказания нашей функции. Вот у нас наша функция, про которую мы говорили, что единица, деленная на единица минус e в степени, там вот это и наше уравнение регрессии. И вот он критерий, по которому мы ее используем. Вот смотрите, x1, x2, вот он, prediction, наше значение. И мы говорим, вот она у нас вероятностная 0,29. И вот здесь у нас условия. Если вероятность меньше, чем 0,5, тогда это 0. Если вероятность меньше, чем больше, чем 0,5, тогда 1. И вот в результате мы фактически построили нашу функцию, нашли к ней коэффициенты и посчитали вот эти значения с ограничением на вероятность, что в одном случае больше, что если меньше определенного барьера, это 0, если больше, это 1, получили вот такой результат. То есть фактически, с учетом того, что данные были очень простые, у нас все сошлось. В жизни, к сожалению, все не так. И сейчас немножко посмотрим. Опять же, этот пример, вернемся, например, на кусочек на библиотеке на Python, потом перейдем на Azure Machine Learning и посмотрим более сложный пример. Ну, вот здесь непосредственно на Python здесь реализовано с учетом нескольких функций, чтобы можно было потом поиграться для того, что вот она функция predict, в которой мы говорим, что наш коэффициент что считается. Здесь у нас набор нашего датасет, мы его прямо сразу его здесь ручками завели, посмотрели predict значение. Здесь у нас запустили этот датасет, запустили LearningRide и сказали, что считать у нас 100 циклов, в отличие от Excel. Обратите внимание, как у нас ведет себя ошибка. Вот этот за счет стохастического градиентного спуска, обратите внимание вот на этот error, он начинает постоянно уменьшаться. И после того, как фактически мы его довели до сотни, то есть посчитал этот коэффициент. Теперь мы можем посмотреть, каким образом у нас это выглядит в Machine Learning. Какие параметры здесь у нас есть. Опять же, мы пойдем в эксперимент. Как у нас визуализует и какие вещи предлагает нам непосредственно Azure Machine Learning для этих всех вещей. Вот, обратите внимание, логическая регрессия, единичный параметр у нас будет, может быть параметр range, если мы что-то подбираем. Вот у нас коэффициент L2 регуляризации, вот он у нас learning rate. И вот здесь у нас более сложная модель в Azure Machine Learning позволяет сразу учитывать два коэффициента, L1 и L2, то есть фактически ElasticNet внутри вот этого всего дела. То есть определяет, сколько памяти для этого можно задействовать. И какое random seed, это случайное число, которое позволяет, чтобы эксперимент повторялся. В данном случае у меня он здесь просчитан, и если мы посмотрим, каким образом он что визуализует, можно предварительно сразу увидеть, что у нас веса пока не заданы, размер памяти задан по умолчанию и другие вещи. Сейчас мы непосредственно посмотрим, что он посчитал, чтобы сравнить с нашими значениями. На трейн-модели. Весовые коэффициенты свои с определенным шумом, который с пересечением байоса называют. Скоро. Вот, смотрите. Когда он читает классификацию в Azure Machine Learning, обратите внимание. То есть вот оно наше x1, x2, xy, начальные значения. Вот оно это, его предсказанное. И вот оно, и он таким образом приблизил, что скорая вероятность какая была. Где-то единица, где-то нулевая, где-то минимальная. То есть у нас идет разговор не не о том, чтобы, что точное значение, а все вероятностное, и в результате на определенных критериях он его посчитал. И вот здесь начинается самое интересное. После того, он как посчитал, вот здесь фактически начинается, если на линейной модели все было понятно, на регрессии, то на классификации, вот здесь сразу получается вот эта красивая картинка, которая позволит нам попытаться интерпретировать. Фактически получилось классическая кривая, обратите внимание, даже не кривая, а получился квадрат, потому что данные простые, они у нас полностью идеально все совпали, потому что без ошибок на более сложном случае будет более сложно, то есть точность у нас единица, precision, recall, матрица, про которую мы поговорим, матрица ошибок, confusion matrix, тоже у нас по диагонали, и диагональная состоит, что мы правильно распознали 5 позитивных, 5 негативных с нулями. То есть вот так, в принципе, выглядит у нас идеальный результат на простом датасете. То есть все хорошо. Можем посмотреть, не, как будет выглядеть в данном контексте не идеальный результат, чтобы было понятно, сейчас мы потому что вернемся к этой теме. Так, пока он считается. Так, пока он считается, посмотрим пока еще непосредственно и логическое. Пока он считается. Этот. Посмотрим результат по классификации. Здесь тоже как бы непосредственно загрузили народ из пробной MakeBlob. Здесь какая-то математика непосредственно, которая позволяет по определенному, по Гауссу, кажется, нагенерировано большое количество значений датасет тестовый. И на основе этого гауссовского датасета непосредственно делают классификацию. Вот, обратите внимание, здесь такой более сложный случай. То же самое, двухклассовая классификация. То есть точки зато более сильно перемешаны, между ними не проведешь черту. Так, что-то здесь. В более сложном случае здесь как бы непосредственно у нас получается. Давайте вернемся к нашему облаку. Так, пока наше облако считается, давайте вернемся тогда к слайдам, чтобы не тратить время. Под конец. Пока считается, посмотрим кратко метрики качества, каким образом мы их будем анализировать. Вот он, набор метрик качества, которые у нас есть. Но на каком-то реальном большом примере, что посчитались два датасета, То есть у нас как бы непосредственно Scored Dataset какие-то данные вылез и Scored Dataset to Complete. О чем он говорит? Что у нас, когда был идеальный был квадрат, идеальная вот эта дуга, которая у нас непосредственно не искривлялась. Но в реальной жизни получилось немножко другое. Если мы в реальной жизни поанализируем результат из Azure, то есть вот она у нас так называемая матрица, Confusion Matrix, которая по диагонали, видно правильные значения. Вот она у нас, которая говорит, что позитивных, ну то есть правильных значений было правильно предсказано, ну пускай с значением позитивных было предсказано вот это количество. Но из негативных было правильно предсказано вот это количество. Вот здесь они непосредственно ошиблись. И вот здесь ошиблись. То есть непосредственно у нас здесь получается набор ошибок. Если бы у нас там по диагонали, по побочной диагонали стояли нули, тогда бы это был бы идеальный случай, к сожалению, нет. В результате у нас пересчитались коэффициенты точности, который считается по этим формулам. И, как правило, если мы будем что-то считать набор каких-то реальных данных, естественно, у нас будет нечто похожее, ну, в каком-то определенном идеальном случае. Ну, и заключается в том, что подбирая определенные коэффициенты или выбирая определенные алгоритмы, мы можем добиться наилучшего попадания в эту кривую. То есть у нас будет расти коэффициент accuracy, precision, будет расти и стремиться к единице. Скорость. Кривая будет, площадь под кривой у нас тоже будет непосредственно расти, если мы говорим об этом. То есть вот здесь на примере сказано, показано, есть ли у нас какие-то ошибки. В данном случае вот здесь каким образом у нас будет отклонение. На простом примере, если появились ошибки, они непосредственно попадают вот сюда, потому что здесь у нас вариант с ошибками, здесь у нас как бы идет позитив. Теперь вернемся в облако, я надеюсь, оно досчиталось. Так, F5. К сожалению, нет. Вернемся на другой эксперимент, более простой, пока тут считается. Это эксперимент с этим. Большое количество экспериментов, которые позволяют получить данные для обучения на классических данных. Здесь классические приводят. Это Титаник, уже непосредственно обучение. Там тоже его приводили как пример, который также находится в библиотеке Cortana, который позволяет нам также извлечь эти данные. Причем в любой момент. Так, сейчас, пока там все это что-то ушло в счет, долго и печально. Но уже близко к концу, уже досчитывает последнюю модель. Покажу карту на камере. Обратите внимание, вот здесь можете, когда будете дома, попробуйте с этого машин learning. Опять же, регистрация не требуется, можно завести учетную запись без всяких кредиток из СМС. Обратите внимание, что здесь есть набор решений, солюшенов, экспериментов, различных моделей, моделей для обучения. Которые можете использовать. О, посчиталось. Здесь у нас было тоже модели классификации на уровне дерева. И когда мы смотрим какие-то данные, которые немного evaluation модель визуализирует, мы видим, что у нас немножко другие значения, чем, ну, понятно, что в идеальном случае. Ну, и здесь можно посмотреть. И в данном случае мы считали дерево, и на дерево использовалось дерево, если мы с подбором параметров, вот этот механизм. Опять же, это как бы в ресурсах указано. Это и статья, и набор вот этой... И вот это непосредственное решение, которое вы можете посмотреть. А здесь можно взять, просто посмотреть, каким образом реализованы параметры. Итак, ладно, что-то уже заговорился. Итак, непосредственно небольшая тема дополнительная о ресурсах, которые, вот, на мой взгляд, которые я, так сказать, время потратил на изучение и куда еще что есть читать. То есть вот здесь хотелось бы отметить великолепный курс от сообщества Open Data Science на Хабре, который как бы довольно много почитателей нашлось в Хабро-сегменте, которые его активно читают, что-то делают. И самое приятное, к нему есть гид, если будете читать. Это один из таких интересных наиболее ресурсов. Там порядка 10 тем, и можно просто скачать. Data Camp из ресурсов, там тоже периодически проводятся промо, можно непосредственно получить учетку. По пробной учетке можно часть курсов постучать именно Python R, чтобы руку набить. Если хочется более подробно, они периодически проводят промо, можно там за $90 купить годовую подписку, там большое количество курсов по Python, именно в разделе Data Science. То есть можно как бы там не просто Python, не обучение Python, а в каком-то разделе, то есть там ковыряем matplotlib, ковыряем там какую-то библиотеку, ковыряем это, и вот как бы непосредственно кусочек теории, кусочек практики. Интересная книга, есть такой австралийский автор, наткнулся на него, который пишет набор книг Machine Learning Mastery. То есть он как бы, это набор книг для начального уровня, да, то есть они как бы, из них недостатков, что они платные, но решается это не поиском в интернете, а несколько человек просто тупо скидываются и покупают PDF-книжку как вариант. Там очень классно написано с примерами, в том числе из Excel-файлов, примерами из простого Python, примеры из Python в Machine Learning, библиотек по большому количеству алгоритмов. И что позволяет именно что вот, как бы читать и двигаться. Ну, стандартно в курсы вышки. Ну и непосредственно по Azure Machine Learning. Есть, Microsoft выпустила книгу, она находится в свободном доступе, большое количество материалов, но проблема в том, что есть просто вот как бы раздел Azure Machine Learning, это особняк, а есть просто Microsoft Azure, это совершенно две фактически, вроде платформа одна, но совершенно две разные вещи. Если Azure Machine Learning, он более-менее как бы там не меняется стандартный функционал, добавляются какие-то там методы, видите, то Azure, он постоянно меняется на ваших глазах, то есть не успели вы какую-то книгу по большому Azure скачать, там уже у них там поменялся портал, поменялись фичи, поменялся прайс, у них там регулярно какие-то, что-то там происходит, активная движуха, если мы говорим просто по Azure. Microsoft выпустила курс Track Data Science на платформе EDX, набор курсов именно заточенный по Azure Machine Learning, то есть там непосредственно немного с категории, немного практики, немного там ответы на вопросы, аналог Coursera. Есть основной блок, который показывает, что вот там по Azure Machine Learning и Cortana Intelligence, то есть вот там мы сделали такой, они пишут, вот мы сделали такой проект, вот примеры этого проекта, причем довольно серьезные, тяжелые вот эти там, большой конструктор, что открываешь там Azure Machine Learning, там просто в глазах рябит от количества кубиков. Ну и для тех, кто любит просто Python, есть великая конференция SkyPy, она вот на YouTube вся лежит на 2016 год, и там есть так называемый раздел «Tutorial», вот из которого я брал в данном случае два файла. Там у них порядка 15 тетрадок, и он непосредственно с видео, правда на английском языке, непосредственно рассказывает, демонстрирует все вот эти вещи машин лёнингу. Но он как бы без углубления в математику, непосредственно вот он, Андрей Мюллер и Себастьян Рашко. У него, кстати, есть книга по машин лёнинг непосредственно. Так. Ну, коллеги, ну все тогда. Спасибо, что пришли, послушали большое. Да, нет, спасибо большое. Это мое первое выступление в этом направлении, так что это, сори, еще язык не разговорился. Я пришел там из мира IT-про, обычно я там рассказывал про виртуализацию, то есть там как там это. Кого? Не, он у меня, я у него учился в вышке. Да. Не. Я как бы из этого, вот IT-про, куча лет IT-про, но вот там микрофон отключен.